ожубались.
Вы на хвалях Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. На третій день газового ультиматуму Росії на його адреагував керівник Білорусі. Будучи на Шкловщині, Олександр Лукашенко назвав ультиматум Медведєва недопущальним і заявив, що ніякого довгу нема. Однак він не виключив, що Білорусь заплатить гетеє гроші.
Много на этом россияне и «Газпром» не наживет, а вот потерять могут много.
Больш подробязна про шкловские заявы не у забаве, ну а зараз про то, як поводить себе на третий день пятидённого газового ультиматуму Россия. «Газпром» почав подрыхтовку до скорочения поставки газа у Беларусь. Коли тягом ближайших дён офіційны Мінск не погасить запазычанасць, то з 9 гадзіны вечара 21 чэрвеня пастаўкі газу скароцяцца на 85%. Перадаялись Дашынскі.
«Газпром» стварыў аператыўны штаб па ацэнцы сітуацыі ў Беларусі, краіне, якая завінавацілася 192 мільёны даляраў за пастаўлены сёлета газ. Калі афіцыйны Мінск не заплаціць, то расійскі бок пагражае ўжыць санкцыі. Па трубе праз Беларусь пойдзе толькі 15% звычайных аб'ёмаў газу, колькасць неабходная для падтрымання газатранспартнай сістэмы краіны ў працоўным стане. 15% загрузка працягнецца да той пары, пакуль Беларусь не сплаціць запазычанасць. У склад оперативного штабу увайшли керівники експертного, здобивного, а так само диспетчерського керунков. Представник «Газпрому» Сергій Куприянов повідомив, що дагетуль офіційний Мінск так і не сплатив довг. Як будуть розвиватися події у найближчі вихідні, сказати тяжко. Цягом дня у пресовій службі «Газпрому» відзначали, що заявлені концерном погрози засталися без зміну.
Останні новини, якими вот ви зараз обладаєте, ми обладаємо, це те, що сказав в ході форуму петербургського Міллер і Куприянов. Наш комент вчорашній вечера, там про ограничение на 85%.
Поводле политолога Александра Класковского, белорусский бок разумея, что зараз невыгодно обвострать ситуацию.
Разом с тем и капитулявать, это означало бы подать такий сигнал для Москвы, что все уже супротив взломленный и можно крышить далее, можно гнуть. Тут у психологичном плане зараз вельми важно для белорусского керовництва все ж таки упертися рогом, показать упартость и поспробовать не экзакулисно нечто выторговать, потому что как бы не тиснула Москва, и она так само разумея, что перегинать ки нельга, и потом у Москвы есть затекавленность еще ж, как пошел более-менее гладко, это проект мытного связу, проект политичный, вельми важный для Москвы.
21 червень, аккурат у день махчимого старту санкций «Газпрому» супраць Беларуси, у Минск собирается с визитом министра замежных справ России Сергей Лауров. У беларускім міністэрстве замежных справ, аднак, адмаўляюць, што ў ходзе гэтага візіту можа абмяркоўвацца газавы канфлікт. Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных адзначыў.
Вопросы газавыя, очевидно, не входят в сферу компетенции Министерства иностранных дел. Мы не называем это ультиматумом, мы не считаем это конфликтами между странами, что этот вопрос политизирован. Это взаимоотношения двух хозяйствующих субъектов. У них, допустим, есть разногласия, они должны быть урегулированы и будут урегулированы. Это не имеет отношения к визиту министра иностранных дел России.
Это были тлумачэнні Андрея Савіных. Ну а зараз версія Александра Лукашэнкі. Сёння ён падчас працоўнай паездкі ў Шкловскі район аспрэчыў заявы Дмітрыя Мядзведзева і кіраўніцтва «Газпрому» пра газавы доўг Беларусі, назваў ультыматум Крамля недапушчальным і акрэсліў умовы, пра якіх Беларусь пагодзіцца падпісаць дакументы мытнага саюза з Расіяй і Казахстанам. Падрабязнасці ў Валера Каліноўскага.
Александр Лукашенко после трехдневной паузы дал отказ на ультиматум российского керовника Дмитрия Медведева, який запотребовал от Беларуси оплатить газовый долг у памере 200 миллионов доляров тягом 5 дней. Спадар Лукашенко увогуле поставил под сумнев, что такой долг існує у принципе. Цитую, «Мы ведем зараз отповедные перамовы, коли заходить пункт угледжения России, это долг. Коли заходить того, что я тут сказал, ніякого долгу нема», заявил белорусский керовник. И он не выключив, что Беларусь заплатит гэтыя грошы, калі признае их долгом, и калі Россия вельми тяжко гэта перажить, ды покинуть леташнюю цану газу для Беларуси. Беларусь без узгаднення з Расіяй з новага году плаціць за газ 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Расія настойвае, што цана газу для Беларусі паводле контракту 2006 году павінна на сёння складаць 169 даляраў. Як цвердзіць Александр Лукашенко, Беларусі цяпер не проста ва ўмовах крызісу. Краіна, паводле ягоных слоў, застаецца зборачным цэхам Расіі, і таму такая пазіцыя Расіі па пастаўках газу ў Беларусь недапушчальная.
Нельзя так вести в отношении Беларусі другим понижая цены или же фиксируя их, а нам повышали. Много на этом россияне и «Газпром» не наживет, а вот потерять могут много.
Расія сапраўды знізіла цану на газ для Украіны з 330 да 230 даляраў пасля таго, як тая пагадзілася пакінуць у сябе чарнаморскі флёт. Александр Лукашэнка зазначыў, што газавае пытанне абмяркоўвалася ім падчас нядаўняй сустрэчы з Дмітрием Мядзведзевым.
Прэзідэнт твёрда сказаў, што по всім вопросам, я услышал, по всім вопросам мы абсудзім, я не совсем, говорит, готов по этим вопросам ответить на них. Я обязательно в течение 2-3 дней определюсь и вам позвоню и скажу. Ну, по телевизору позвонит, вы слышите.
Гэтак іранічна згадаў Александр Лукашэнка ультыматум Дмітрия Мядзведзева.
Мы не погибли, мы выжили, но так вести себя в отношении государства, с которым мы в теснейшем союзе, народу, который фактически не отличается ничем от российского рода, вести себя так по отношению народа, с которым в одних окопах гнили, я считаю, это непозволительно.
Закрану Александр Лукашенко и нафтовые суперечности с Россией. По воле ягоных слов, Беларусь пойдет на подписание всех документов по мытным союзе у тым выпадку, коли с 1 липеня этого года будет отмененная экспортная мыта на нафтопродукты для Беларуси, а с 1 студеня будущего года и мыта на нафту.
Я внес эти предложения, я их могу сегодня уже и озвучить, для того, чтобы нам продвинуться к таможенному союзу вплотную, и мы подписали все документы. Конечно, надо отменять таможенные пошлины. Но я сказал так, ладно, давайте, с 1 января будущего года отменяем все пошлины. А сейчас, как шаг доброй воли, снимаем таможенные барьеры, таможенные пошлины на нефтепродукты. Вот на нефтепродукты снимаем сейчас, в этом, по окончанию первого полугодия, а мы уже потерпим до начала будущего года по поводу пошлин на нефть. Но с 1 января будущего года эти пошлины должны быть сняты. В таком случае мы, не дожидаясь 1 января, подписываем все документы, которые же прежде всего в интересах России.
Закрану Александр Лукашенко и иншие пытанні. У приватности он заявил, что, каб развязать ситуацию в Киргизстане, треба до этого притягнуть былого президента этой краины Бакиева, який хавается в Беларуси. А прача того, он пообещал до конца года белорусам средний заробок у 500 доляров и заявил, что его не хвалює, кого поляки оберут новым президентом.
Заявы у Шклове подсумовал Валер Калиновский. Ну а зараз про экспертизу свободы.
У экспертизе свободы передача на тему «Причины и наступствы газового конфликта». «Газпром» рыхтуется с понеделку скоротить поставки газа в Беларусь на 85%. Чему узник этот газовый долг? Чему Россия перевела конфликт у политичную площадь? Коли и як вырашится конфликт? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналістка газеты «Беларусы і рынак» Татьяна Манёнак з Менску і аглядальніца выдавецкага дому «Камерсант» Наталія Грыб з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды пазней у вечаровым эфіры. Ну а зараз наша пытанне. Як павінна адказаць Беларусь на газавы ультыматум Расіі? Пагасіць даўгі на працягу 5 дзён або працягваць плаціць за газ па-старому? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да жыхароў вёскі Путрышкі Гарадзенскага раёну.
Какой ультиматум? Причем здесь ультиматум? Была договоренность, значит, надо так и платить. Если, например, я сказал, что сегодня столько стоит, завтра столько, ну а что сделаешь?
Если по-честному, я не знаю.
Ну, на мою думку, не повинна платить такой долг. Я думаю, что повинна платить, как я и платила.
А скажите, вам вот дорого обходится газ?
Двухповерховый дом мы платим где-то 100-150 тысяч в месяц. Для 20 человек – это вельми шмат.
Ой, господи, так мы и так не можем оплатиться за газ этот. Вы знаете, что приду в магазин и гляжу, как где что дешевле купить. Это другой раз и на хлеб не хватает, и на батон такие, и на молочко. А что, колбасы и масло, то в поминах нема, чтобы я купила мясо, те чего.
Чтобы мы правду знали всю до конца, тогда мы, может быть, могли бы об этом рассуждать. А мы же не знаем точной информации никакой, поэтому как мы можем говорить о ценах? Мы берем эти квартплаты и смотрим в соотношении к нашей заработной плате, правильно? Да. И когда, простите, 200-300 тысяч зарплаты и платить 160 за квартиру, как жить?
Ну, что я могу заработать, как выставить? Такие цены будем платить, но что будем робить? Еще ниже станем, еще обнищаем.
Потому что люди не могут оплатить такую сумму денег. Не могут люди рассчитаться. Люди и так многие дрова заготавливают, газ проведен дома, а люди дровами топят. Ну, если долг не отдадут, отключат газ. Ну, что ж мы сделаем? Мы ничего уже не сделаем.
Такие отказы мы почули у вёсцы Путрышки. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Нагадаю основные темы сегодняшней программы. «Газпром» начал подрыхтовку до скорочения поставки газу у Беларусь. 15-процентная загрузка протягнется до той поры, покуль Беларусь не сплатит за позыченность. Александр Лукашенко подчас поездки у Шкловский район заявил, что не признает долгу перед «Газпромом». Миколай Алтукович, который находится у следственного изолятора, обвестил голодовку. Он добивается оказания допомоги зубного врача. Притягнуть увагу до становища вазочников вырашила сегодня Белорусская ассоциация журналистов. Был организован пресс-тур под назвой «Инвалиды Беларуси. Як ратовать себе самим». Сегодня отбудется выпускная вечерина у Белорусским гуманитарном лицее имя Якуба Колоса, які улады зачинили официально 7 годов тому. С вами Радио Свобода. У червені 2002 году Василь Быков у Празе на просьбу радио начитал книгу «Успоминал. Долгая дорога до дому», якая неодноразово гучала на хвалях свободы. Сёлета мы подрыхтовали подарунок нашим слухачам, выдали диск за аудиозаписами авторского читания. Калі вы хочете отримать диск, пишите на адрес свободы Менск 5, поштовая скрынка 111, або телефонуйте 266-39-52, мы уже высылаем гэтыя дыскі. Увесь чэрвень, месяц нараджэння і смерці пісьменніка, штодня на хвалях свабоды будзе гучаць цытата Васіля Быкава. Дзень з Васілём Быкавым. Цытата для роздуму і для памяці.
Пра чэхаў казалі: «Свабоды ім захацелася, мы ж во жывём без свабоды, але не бунтуем, а ім свабоды яшчэ чаго». И так говорили не горшие и не самые дурные из наших знакомых. А может, они и так только говорили, а думали иначе. Але что корысти с правильно думы, коли их треба выказывать неправильно, перекручено на два рот. Мабыть, как выказать сумленную думку и не выкликать подозрения, треба было иметь адмысловый розум, яким мало кто из нас володал. Мы были надто простодушные у думках и простолинейные у деяниях, за что и терпели.
День с Василем Быковым. Цитата для роздуму и для памяти. Увесь червень на свободе. Завтра, 19 червня, у день народина Василя Быкова, а 12-й године отбудется презентация ягоной аудиокниги «Долгая дорога до дому» у Державном музее истории белорусской литературы. Ну а зараз про лёс одного з земляков Быкова. Александр Жук, якому 21 год, один и цяпер інвалід-вазочник, які вучыцца у Гарадзенскім універсітэце на стацыянары. Гэта азначае, што яго кожны дзень трэба дастаўляць на заняткі ў зусім непрыстасаваны для інвалідаў галоўны універсітэцкі будынак на вуліцы Ажэшкі. Сёння Александр здаваў экзамен. Разам з ім ва універсітэце пабываў Сергей Страўцоў.
Александра Жука привезли на машине, выняли из багажника вазок, посадили хлопца, а затем было самое тяжкое – узнимать его по приступках. Спочатку на высоте ганок университету, а потом по лестницах на третий поверх. Далее по коридору вазок можно было провести. До 316-й аудитории, где начинался экзамен. Нигде не было навод намеку на то, что во университете допускаете, что сюда может завитать инвалид. Александр Жук признается.
Ну, добираться до универа как бы тяжело. На лестнице заезжать, ну, между аудиториями тяжело.
Александр заканчивает третий курс. Учится на программиста. Признается, что любит математику. Его мать Наталья каже, что приезд сына на занятки – это штодённый клопот.
Ну вот видите, как подняться на третий этаж. Аудитории же разные, и на третьем, иногда и пятый даже ставят. Конечно, вот муж утром привозит, потом забирает, а вообще вот ребята с группы его между аудиторием, они молодцы.
Наталья Жук каже, что просить, каб аудитории для занятков были на первом-другом поверхах. Але не завсёды это выконывается. Чому батьки подтримали непростое решение сына учиться на стационаре?
Ну, вообще, если сейчас программисты, можно же на дому работать, правда? Взять за какую-то работу и делать. Вообще, это его, конечно, потому что он компьютер, он его любит и все. И когда стал вопрос учиться, мы вообще думали, может, куда-нибудь заочно, а так как программирование только дневное, а он тут, если пойду, только сюда. Это его решение.
Саша 4 года тому стратил рухомость. У него довольно редкое захворывание – миопатия. Наталья Жук говорит о проблемах, которые огульны для белорусских инвалидов.
Безбарьерная среда – это чисто на словах. Вот у нас коляска электрическая есть, хорошая коляска, нам подарили итальянцы. Мы ее еще получили с трудом, потому что еще налоги хотели поиметь, кучу бумаг собирали, отправляли в департамент гуманитарной помощи, все прочее. Мы пользоваться в полной мере мы не можем, потому что выходим на улицу, там сплошные бордюры, через которые надо ему помогать переезжать. В университет мы тоже на ней не можем приехать, потому что по ступенькам ее тут разобьешь, она тяжелая, там аккумулятор, лифта же нет. Ничего нету.
Наталья Жук, однако, зазначает, что Александр контактует с однокурсниками, и это ему вельми помогает в житті и в учебе. Тому батьки вельми рады, что он студент университету.
Притягнуть увагу до становища вазочников вырашила сёння Беларуская ассоциация журналистов. Был организованы пресс-тур под назвой «Инвалиды Беларуси. Як ратовать себе самим».
Ночная свобода. Выники дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
І сёння госцем начной свабоды будзе польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі. Размова прысвечаная нечарговым прэзідэнцкім выбарам у суседняй краіне, якія адбудуцца ўжо ў гэтую нядзелю. Разам з інспекцыяй па падатках і зборах Дзяржконтроль праверыць шэраг грамадскіх аб'яднанняў, а таксама незалежную газету «Народная воля» і Беларускую асацыяцыю журналістаў. Як гэтае паведамленне каментуюць беларускія журналісты, палітыкі і праваабаронцы, цікавілася Галіна Абакунчык.
Беларуская асацыяцыя журналістаў сёлета атрымала папераджэнне Міністэрства юстыцыі, якое не здолела аспрэчыць пра суд. Новую кантрольную праверку тут успрымаюць як працяг кампаніі пераследу, кажа юрыст БАШ Андрэй Бастунец.
Зразумела, што калі ў гэтым плане прысутнічаюць, напрыклад, БАШ ці «Народная воля», то узгадваецца і папярэджанне, якое было вынесено Міністэрства юстыцыі ў адрасу БАШы, бок «Народная воля». Што можам сказаць? Ну, калі ёсць гэты план, ужо добра. Что мы ведаем, что эта проверка будет, и мы, по великим рахункам, мы так подрихтованы.
Додатковой увазе сбоку контрольных органов у редакции незалежной газеты «Народная воля» не дивятся. Коллектив редакции под пильным наглядом податковиков стало и давно, каже наместница редактора Светлана Калинкина.
С податковой инспекцией мы просто у обдымку живем, мы не расстаемся с ею. Скажу больше за то, проверять будут не только нашу редакцию, а и вогуле господаров будинка, где находится «Народная воля». Я думаю, что зараз робится усё, как коли не знайсці некага криминалу, поводов для штрафа и так далее, то хотя бы понервовать и редакции газет, и супрацовников, и керавництва. Як минимум, для этого робятся такие проверки. И широ кажут, что уже навод нема аргументов, как знайсці саправды некое экономичное оправдание всему, что отбывается.
Сярод громадских организаций, уключенных у план проверки, Центр по правах человека, дети Чернобыля, Экодом и многие иншие. Их проверкой Дзяржконтроль увогуле не повинен займаться, заявляя юрист правооборонной организации Белорусский Хельсинский комитет Гары Паганяйла.
Комитет государственного контроля по своим полномочиям никакого отношения не имеет к общественным объединениям, потому что мы не государственная организация, мы не используем бюджетные средства. Поэтому поэтому делать нечего этому государственному контролю в гражданском секторе, в независимых СМИ. Это направление их на общественное объединение говорит лишь о политической мотивированности и желании в период разворачивающейся президентской кампании найти формы и средства давления с целью нейтрализовать их активность в период этой электоральной кампании.
Плановую проверку Держконтролем громадских организаций и незалежных медиа керовник правооборонной организации «Весна» Олесь Беляцкий называя плановой подрыхтовкой до выборов.
Я переконана, что, конечно, это плановая подрыхтовка до выборов. Они спробуют вот и газеты, и активные неурадовые организации, где могут вплывать, принамсі, на формование громадянской думки, примусить займаться внутренними справами. Потому что питание ликвидации завсёды действительно всеми неурадовыми организациями, все это контролюющие организации зараз будут максимально загружать активные неурадовые организации и газеты, тем, как они меньше активничали.
Меркує Олесь Беляцький. Ви на хвилях Радіо Свобода, ну і зараз про магчимі адреси літнього відпочинку. У Білорусі зареєстровано каля 900 агросядібів, які від початку року прийняли на відпочинок амаль 330 тисяч чоловік. Усі гэтыя сядзібы, што ствараюцца як турыстычныя аб'екты, недзяржаўныя. Больш падрабязна пра новую для беларускай вёскі з'яву паведамляюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
На Гомельщині у Житківському районі 7 агросядібів. Назви їх – Туровські легенди, Закинутий рай, Коло струменя, Азеранський подворок. Одним з перших зареєстрував свою сядібу народний умілець, розбір по древі Олександр Масло з вёски Сяменча.
Работаю везде по Білорусі по отделке. Видел, что это дело хорошее, стоящее, красота притягивает. Поэтому я решил сделать, во-первых, агроусадьбу красивой, с полезскими уклонами, с резьбой.
Вицебшина. Агротуризм у регионе покуль развивается первоважно у вязковых хатах, удокладняя Бронислава Станкевич.
У спадарыни Юлии Буки из вёски Володьского на Глыбоччине три хаты. Одну она набыла, а две досталися у спадчину от свояков.
Мы покладываем все гроши, что у нас есть вольные, у туризм треба эти сальтанки, треба дитячую пляцовку обов'язково буде з дітками їдуться. У нас тут вельми малые цены. Є хата за 8 тисяч сутки чоловік. Це просто звичайні військові хати, у которых стоїть 6 ложку, вода у рукомийнику і туалет на вулиці. Саме дорогая 15 тисяч сутки чоловік. Там є камін, там є русская печь, там є душовая кабинка, там є посуд, там є газ.
Проблема з доброупорядкуванням шмат. І некоторые з них, каже спадарыня Бука, могла б допомогти вирішити держава, коли у нас насамреч клопотяться про розвиття агротуризму.
Вельми проблема великая с дорогами. Али я бью свою машину. Моим людям треба ехать и бить свои там дорогие машины. Колены не могут шукать нас под Полоцком, бо не стоит толком указальник. Это справа державы. Мне дозволено поставить указальник, что там находится агросядиба Родный Кут. Але это каштует великих грошей.
На Могилевщине за прошлый год колькость агросядибов выросла с 16 до 80. Тему протягивает Андрей Белогубов.
На родиме Олеся Адамовича у вёсцы Глуш, что в Бавруйском районе сын и батька Кожичи с размахом будуют сядибу спадчина. На будучине своего агротуристичного бизнеса сын Сергей глядит оптимистично, плянуя уже у жнивни принять первых наведывальников.
Агротуризм мы вообще ничего практически не знали. Начали изучать, понравилось. Все планируем открыть зеленые трассы здесь, чтобы люди ходили в походы.
Берестейшина. У агросядиби на Заречной улице в Кобринском районе рыхтуется зараз до купалля. У Шестакові на Кам'янеччині пропонують національну кухню, а наведувальників агросядіби сажалки зацікавлюють новокольною природою. Протягує наш берестейський кореспондент.
У Барановицькому районі владальник агросядіби сажалки Геннадій Патишанський адметністю лічить природу і історичні коштовності.
Красива природа. Озеро 5 метров и лес за воротами, и родник 50 или 60 отдельнобьющих ключей из-под земли бьется, уникальный источник. А так вообще у нас сядиба Адамовская вечер расположена недалеко. Озеро светит 10 километров от нас, мир, замок, несвязь замок, то есть мы вроде как в центре вот этих исторических памятников.
Отпочинок у этой агросядибе каштует около 17 доляров за сутки здорового человека. У Кам'янецком районе у сядибе Шестакова такие же самые кошты. Владельница сядибы Алина Нестерук лечит ей отметностью мясцовой культуру, кухню, национальный колорит.
У нас самого тут все разное, потому что соседние Украины и поляки, и сами белорусы, это все смешное. Чисто национальная белорусская мова у нас не лучшить. Диалекты вязковые. Со здравого, так, на первом месте это бульба. бульба смаженная, бульба запеченная, у чугуночках с розами, с рыбчиками, с мясом, драники, клюцки. Что зроблено с сердцем и с душой, то и смачно.
У сядзібе на Зарэчнай вуліцы, што ў Кубрынскім раёне, кошт пражывання 18 даляраў, а з трохразовым харчаваннем заплаціць трэба будзе за суткі 45. Алла Алексеевна, уладальніца аграсядзібы, прапануе наведвальнікам не толькі падзівіцца на адметнасці ў вонкавым і ўнутраным выглядзе будынка, альбо паспытаць традыцыйную кухню, але і далучыцца да нацыянальных звычаяў.
Этнічныя праздники праводзім, вот. Ну, это как бы сезон. Сейчас купалі у нас на носу, вот мы готовимся к проведению купальского праздника, массового такого. Вот с мовой у нас проблема, да. Ну, я пытаюсь размовляць, но проскокваць нельзя. Некоторые слова.
Старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына Олег Трусаў вітае беларускасць у аздабленні і працы храсядзібаў. Ён кажа:
калі гэта будзе зроблена форма па-беларуску, інтэр'еры, будзе праведзена навуковая канструкцыя альбо рэстаўрацыя, то это велізарны ўнёсак.
Падсумаванне Алега Трусава. Ну а зараз да міжнародных тэмаў. За падзеямі ў Кіргізстане сёння сачыў мой калега Сергей Шупа.
Прилетевший сегодня в город Ош для оценки памеров разбурений и нанесенной шкоды, Роза Атунбаева пообещала, что все разбуренное будет обновленное, а утекачи вернутся до дому.
Мы хотим дать обязательно перспективу, надежду на то, что мы поднимем этот город. Мы обязательно вернем всех беженцев назад. Будем создавать все условия для этого. Я думаю, что весь мир нам будет помогать, потому что у нас есть добрая воля жить в мире, жить в дружбе, два народа.
Публікаваным сёння інтэрв'ю Атунбаева выказала боязь, што колькасць ахвяраў можа быць у 10 разоў большая за афіцыйныя лічбы, паводле якіх у выніку канфлікту ўжо загінула 190 і было паранена каля 2000 чалавек. Паводле ацэнак ААН, каля 400 тысяч чалавек пакінулі сваё жытло ў Ошскай і Джалалабадскай абласцях. Суседні Узбекістан прыняў як найменей 75 тысяч уцекачоў, якія сталіся аб'ектам нападаў узброеных кіргізаў у сваіх дамах на поўдні Кіргізстану. Уцекачы былі размешчаныя ў імправізаваных лагерах у памежнай з Кіргізстанам Андзіжонскай вобласці Узбекістану. Сёння лагеры уцекачоў у Андзіжонскай вобласці наведаў Роберт Блейк, памочнік дзяржсакратара ЗША ў справах паўднёвай і цэнтральнай Азіі. Ён заявіў, што вельмі важна правесці расследаванне міжэтнічнага канфлікту ў паўднёвым Кіргізстане. Блейк заклікаў кіргізскія ўлады пакласці канец гвалту і патоку уцекачоў. Тым часам працягваецца пашырацца інфармацыя пра збіццё, катаванні і згвалтаванні групамі кіргізаў этнічных узбекаў. Сярод ахвяраў канфлікту былі кіргізы, аднак бальшыня нападаў была скіраваная супраць этнічных узбекаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. «Газпром» пачаў падрыхтоўку да скарачэння пастаўкі газу ў Беларусь. 15-процентная загрузка працягнецца да той пары, пакуль Беларусь не сплаціць запазычанасць. Александр Лукашэнка падчас паездкі ў Шклоўскі раён заявіў, што не прызнае доўгу перад «Газпромам». Мікалай Аўтуховіч, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, абвясціў галадоўку. Ён дабіваецца аказання дапамогі зубнога ўрача. Прыцягнуць увагу да становішча вазочнікаў вырашыла сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў. Быў арганізаваны прэс-тур пад назвай «Інваліды Беларусі. Як ратаваць сябе самім». Сёння адбудзецца выпускная вечарына ў беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа, які ўлады зачынілі афіцыйна 7 гадоў таму.